Итак, здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле», в студии Валерий Смирнов и Александр Краснов.
Добрый день.
Следующий, первый наш сюжет, вернее, касается любопытной статьи, которая появилась аккуратно 1 апреля в газете «Коммерсант», которая как бы суммирует то, что мы раньше уже рассказывали вам в наших передачах. Речь идет о материале под названием «Верховный разнимающий».
Но это не первоапрельская шутка.
Нет, это не первоапрельская, это совершенно серьезный материал, который говорит о том, как президент якобы погасил конфликт между Следственным комитетом и Генпрокуратурой, а именно вызвав к себе Чайку и Александра Бастрыкина, соответственно, глав обоих ведомств, и устроив им, значит, ведомственную разборку по части расследования уголовных дел об игорных махинациях по крыше прокуроров. В частности, вообще-то никаких прямых комментариев на тему этого разбирательства не было. И вроде бы...
По вполне понятным причинам.
Нет? Да, по вполне понятным причинам. То есть констатировали просто факт сам встречи. И вроде бы было на ней решено, хотя это Медведев уже не первый раз об этом заявляет, и публично, и не публично, что, мол, эти дела должны привлекать меньше шума и резонанса, и не надо вообще решать их через средства массовой информации, и вообще не надо бы, так сказать, кого-то обвинять в совершении уголовных преступлений до того, как не будет вынесен приговор суда. Вещи, по сути своей, в общем-то, правильные, за одним только «но». Если не брать во внимание контекст, что Следственный комитет пытается расследовать эти дела, поскольку на этот счет есть, значит, некие доказательства, которые хотели бы расследовать и сделали публичными, я думаю, не для того, чтобы поднять шумиху, а для того, чтобы это дело не удалось спустить на тормозах, чтобы никто ничего не понял. Да? Когда показывают тебе по телевидению фотографию, где зампрокурора Московской области пьет в обнимку там, с каким-то молодым человеком, который, на котором висят все игорные заведения Подмосковья, хотя и говорят, что они друзья с детства, но как-то трудно верится, что при 20-летней разнице в возрасте они играли в одной песочнице. Вот как-то, ну, неубедительно это звучит. И поэтому те, кто показывает эту фотографию по телевидению, они рассчитывают, естественно, на сообразительность минимальную у смотрящих, которые поймут, что когда тут говорят, что тут два больших просто дружбана от большой любви, ну, если только не брать за предположение, что они пидоры, ну, я думаю, что все-таки нет. Вот, поскольку оба как бы живут в той или иной смысле по понятиям, оба понимают, что рано или поздно им можно оказаться в зоне, так что это немножко не их профиль, не стоит им было бы, так сказать, в такие вот сексуальные перверсии углубляться. Так вот, если это нет, то как бы в дружбу этих двух дружбанов верится с трудом. Так вот, Генеральная прокуратура аккуратно все эти дела закрывает, и буквально совсем недавно, а именно 30 марта.
Не просто аккуратно, аккуратно и последовательно.
Аккуратно и последовательно.
Их открывали, закрывали, так сказать, за это дело критиковали, вызывали на допросы. На допросы они не являются. Их опять закрывают. Причем закрывают на уровне, так сказать, самый верховный закрывающий, это заместитель генерального прокурора, некто Гринь. Человек, который вел дело Ходорковского, кстати.
Так, на секундочку. Ну, верховный закрывающий, это до сегодняшнего дня было. То есть до вот этого вот самого 1 апреля, потому что 30 марта, как выяснилось, я об этом «Коммерсант» тоже сообщил, на допрос вызвали никого иного, как сына, старшего сына прокурора Чайки, который как бы является адвокатом, но в свои 35 лет уже разруливает немало дел по Подмосковью, и в частности...
Не только по Подмосковью, по Иркутску, откуда они родом, так сказать, с Чайкой.
Он
начал свою криминальную деятельность, его папа был прокурором то ли Иркутска, то ли Иркутской области, врать не буду, но сведения о его коррумпированности донеслись от жителей Иркутска, которые приехали в Москву и имеют со мной персональное знакомство, так сказать, и они излагали, что этот человек прославился, имеется в виду отец. Сын же в то же время в том же самом Иркутске подхватывал бизнес, уворованный папашей, так сказать, и развивал и окормлялся этим делом.
Ну да, как бы обналичивал, так сказать, папину власть. Так вот, в этом случае...
Монетизировал.
Да, как льготу, да, монетизировал.
Монетизировал его власть.
Да, так вот, да, значит, сейчас, как выяснилось, вот этого вот сына Юрия Чайки зовут на допрос в качестве свидетеля по двум уголовным делам, в которых Артем Чайка является как бы передающим звеном по части дачи брачи взяток. В частности, речь идет о том, что за невозбуждение уголовного дела в отношении главы Серпуховского района Александра Шестуна Шестуна, он требовал у него чуть-чуть 2 миллиона долларов. Вообще неплохие, неплохие ставки, да? В невозбуждении уголовного дела, 2 миллиона долларов. Там, вот. Здесь, серьезно, ребята, в прокуратуре работают.
Нет, здесь даже вопрос не... я вполне допускаю, что эти 2 миллиона долларов у главы Серпуховского района есть, и он их готов отдать за закрытие уголовного дела, так оно и есть. Здесь гораздо интереснее, почему адвокат, вроде как рядовой, даже будучи сыном генерального прокурора, общается с главой Серпуховского района. Какие у него пересечения могут быть по теме? Я представляю себе, что такое Серпуховской район. Это большой район, с большой территорией, с большими, так сказать, задачами. И руководителю которого на прием адвокат просто попасть не может. Ну нечего ему там делать, так сказать. Он может по делу только общаться. Так ведь у него не может быть вопросов, связанных... У него может быть разговор там, с руководителем областной палаты адвокатской. Ну, да. Глава района может о чем-то пообщаться, так сказать, вот там выделить им помещение или порешать какие-то вопросы, ну, да, так сказать, серьезные. Вот это все. А сам по себе адвокат, как таковой, какой бы он ни был, так и даже знаменитый, так сказать, он может общаться только по делу. Это интимный советник. Это означает, что сын генерального прокурора, так сказать, будучи адвокатом, использует служебное положение своего отца, и по этой причине он напрягает вот этого мужика и дает ему как бы обязательство о том, что закроют уголовное дело, откроют уголовное дело, определяет стоимость, и то, может, сам не появляется. Его доверенные люди приходят, обсуждают этот вопрос и получают эти деньги.
Любопытно ведь вот что, что как только выяснилось, что вот этого Артема Чайку зовут на допрос, то именно в этот момент папаша и сделал резкий движуху. То есть он бросился, по сути дела, к Медведеву, и Медведев его буквально в тот же самый день, на следующий день, принял. Причем принял, вызвав все попутные Бастрыкина. Из этого следует как минимум две вещи. Во-первых, старший Чайка, тот, который генеральный прокурор, он, естественно, понял, что дело Артема не ограничится, и все следы, которые после вот этой вот беседы в Следственном комитете, выведут непосредственно на него. Да? И поэтому понял, упредив этот удар, что надо быстро идти к своей крыше, как говорится, закрывать дело. И второе, самый интересный момент, это то, что крышей Чайки явился как раз Димон Медведев.
Не просто крышей. Он, надо понимать, что в предстоящей драке 2011-2012 года деятельность генерального прокурора, который, отклячив губу, может сказать, это я считаю законным, это я считаю незаконным, очень важна для Медведева. И тут неизвестно, кто кому больше нужен. И тот его с удовольствием в тот же день принял. И сказать, ночь полночь, заходи, кстати, и Бастрыкина приводи, вот, так сказать,
да,
вдвоем придете,
да,
я послушаю.
А он вызвал Бастрыкина.
Да, вызвал
Бастрыкина. Практически Медведев вызвал все Бастрыкина по просьбе Чайки. И вызвал для того, чтобы, погасить этот конфликт. И погасить его в том смысле, чтобы расследование против Артема Чайки и, соответственно, значит, самого Чайки-старшего не продвигалось никуда.
Это была просьба Чайки. А интересы Димона заключается в том, что если Чайка попался со своим сынишкой в сложную ситуацию, это значит, можно потребовать от него дополнительную лояльность под этим предлогом. Потому что просто доводить это до банальной схемы, что, мол, где, так сказать, если он защитит Чайку, то Чайка ему пару лимонов, а то и 10 миллионов со счета на счет в швейцарских банках перебросит, это неверно. Все-таки есть другие источники, так сказать, у Димона несомненно более важные, так сказать, там может быть и сотни гуляют, и миллиарды. А вот получить лояльность человека, который находится на данный момент на посту прокурора, а мы не знаем за кого он, то ли он за Путина, то ли за Медведева, то ли вообще сам за себя. Вот это очень интересно. Здесь торгуют, я думаю, не деньгами, а лояльностью. Лояльностью, причем не просто лояльность это подчинение закону, да, закон, соблюдение законности, а лояльность в криминальных делах. Вот ты со мной, или ты против, или ты как? А вот Бастрыкин. Ага, Бастрыкин вроде как путинский, вот он вроде как наезжает, а я вроде тебя защищаю. Ну так ты имей в виду, вот оно здесь скоро. И очевидно, после того, как Бастрыкин вышел, был еще разговор с Чайкой, который был продолжением вот этого тройного разговора.
Ты знаешь, ну, как ты любишь говорить, поскольку у нас передача на самом деле, то мы можем высказывать как бы разные точки зрения, разные версии на одно и то же событие. И хотя ты, так
сказать... А попробуй другую трактовку дальше.
Вот именно это я и собираюсь сделать. Вот, поскольку ты твердо стоишь на нематериальной версии о том, что это просто речь идет о торговле влиянием, позвольте тебе с собой не согласиться, потому что у меня другая точка зрения. Я считаю, считаю, что на самом деле все источники государственных взяток и махинаций, которые тянутся с самого низу от игорного бизнеса, это мы сейчас просто увидели одну из веточек. Да?
Через милиционеров.
Да, через милиционеров, там, через прокуроров, и дальше генеральную прокуратуру, зама генерального прокурора, сам генеральный прокурор и так далее. Они вот не оканчиваются просто вот этой вот крышей. Вот генеральный прокурор — это последняя инстанция, которая берет там эти 2 миллиона долларов, отделяя чего-то там вниз, понимаешь, или наоборот, деля по справедливости. И на этом все останавливается. А над ними всеми сидят бессеребренники Димон и Ваман, которые как бы с этого ничего не имеют.
Обрати внимание, о бессеребренниках я не говорил.
Подожди. Бессеребренники, вот именно в этом узком, так сказать, понимании слова, и которые говорят, ну воруйте там себе, у нас другого есть, так сказать, воровство. Нифига. Я думаю, что с каждого из этих вот, так сказать, коррупционных потоков, каждый из них имеет свою долю, это во-первых. Во-вторых, доли в воровском мире Кремля надо делиться. Значит, соответственно, генеральный прокурор не может быть по определению последним лицом, который делит все в средства. Он должен что-то отстегнуть наверх. Вот до самой крыши, как говорится. Другое дело, что эти источники наживы, как мне представляется, они поделены. Поделены между Димоном и Вованом. Потому что у нас там демократия, да, значит, соответственно, какие-то вопросы крышует Вован и, соответственно, с них сосет, так сказать, свое бабло. И какие-то вопросы крышует Димон. Почему я так думаю? Вот вспомни недавний сюжет, который мы с тобой обсуждали, о том, как Никите Михалкову сначала отдали на откуп ресурс по, так сказать, взиманию как бы налога на пустые диски, а потом, посчитав, что слишком много будет для него
отобрали.
Кучерявого, да, значит, взяли и отобрали все нахер.
Это понятно.
Понятно, да. Что там, офигенно большой ресурс? Нет, небольшой. Там порядка речь шла, ну, о 100 миллионов долларов в год. И то, однако, не погнушались, да, так сказать, Вован, тем, чтобы эти 100 миллионов долларов капнули в нужное место, а не кому-то.
Это коммерческие деньги, которые Михалков не заработал и никогда заработать не может.
Понятно.
Это понятно.
Понятно.
Значит, что касается прокуратуры, здесь, на мой взгляд, вот ты говоришь о монетизации на последней стадии. Я думаю, что там монетизации нет, потому что есть дойные коровы, такие как «Газпром», «Транснефть». Там понятно, что ты нажимаешь кнопку, и тебе 100 миллионов переводят на твой счет, так сказать, в любой момент, и, как говорится, так, как надо. Значит, здесь та ситуация, для него важнее лояльность. Потому что, ну, например, ведь существуют другие большие чиновники, которые, скорее всего, тоже вот в монетизированном виде не платят. К ним относятся, например, Грызлов. Ну, сколько Грызлов может... он зарабатывает какие-то деньги, он торгует местами в Думе, он торгует... Понятно, что что-то он зарабатывает и неплохо, и хватает и на него, на жену, на детей, на внуков, так сказать. Значит, представить себе, что Путин, так сказать, побледневшему Грызлову говорит: Борис Селович, ну-ка ты, вот я знаю, тут попродавал много мест, так сказать, ну-ка отщипни мне в карман так чего-то, маловероятно. Маловероятно.
Ты знаешь что, я думаю...
Он забирает эти деньги раньше. Он когда собирает во время выборной кампании, вот это большая сумма денег. Занимается этим, предположим, Сурков. Вот собрав это какое-то большое количество денег, он себе отпиливает много, Грызлову отпиливает кусочек на пропитание и говорит: вот я тебе, а, дал накормление, б, я тебе еще на выборную кампанию отстегнул, ты там с этого что-то сам спилишь. И самое главное, лояльность ко мне лично. Вот прокурор, по-моему, находится в такой же стадии. Он может поделиться, так сказать, когда совсем какое-то большое дело. Ну, когда совсем какая-то такая ситуация. Ну и то, маловероятно. Чаще он получает задания от высших властей. И говорит, ну тут вот что, ну раз так вот.
Ты знаешь, я думаю, что вот эта вот такая схема, она была бы, может быть, характерна еще до ельцинской эпохи, может быть, когда еще все эти шаблоны действий власти, они нарабатывались. Но сейчас, на мой взгляд, вот эта кремлевская власть, она целиком строится по шаблонам и схемам криминального мира.
Мы о чем-то спорим. Что касается прокуратуры как таковой, я с тобой полностью согласен, что там вот такой вертикальный поток денег, монетизированный, происходит. Я это достоверно знаю до уровня областных прокуратур и их связи с генеральной, и там деньги переходят. Это 100%. То есть заместители генерального прокурора, кто какой по принадлежности, имеют деньги с областных прокуроров в больших количествах, особо по крупным делам, когда требуется их влияние. Закрыть, открыть, прикрыть. Да. Значит, это вот как бы это не вызывает сомнений.
Ну и дальше,
так сказать, естественно, это генеральный прокурор не последний в этом деле, так сказать, и он получает деньги, и живет хорошо, и он долларовый мультимиллионер. Это не вызывает сомнений. Представить себе, так сказать, что он наверняка дарит подарки. Он, так сказать, высшим руководителем. Но представить себе, что он монетизированно переводит деньги, вот на это, я думаю, что там все-таки это торговля влиянием, а не монетизированно.
Ты знаешь, мы уже не раз слышали с тобой о том, как, собственно, осуществляется эта взятка-дача-брача на самом верхнем уровне, то есть на уровне Димона и Вована. Это организуются какие-то липовые фонды, якобы в поддержку там, избирательных кампаний, будущего там тыры-пыры.
И этим занимался Лужков. Теперь
совершенно верно.
Этим занимался совершенно Сурков, верно. Этим совершенно занимался Бородин.
Я думаю, что
это как бы вот
у Димона тоже кто-то такой есть. И,
в этом, и не один, не два.
И не один, не два. И в эти фонды, соответствующие ему и подчиненные ему сосущие, значит, какие-то бабки переводят. Я не думаю, что они приходят к нему на прием, там, вот, в кремлевскую резиденцию, прямо с чемоданом нало, и говорят, вот на тебе, так сказать, чемодан, понимаешь, штука порешай, тут не вопрос с Бастрыкиным, понимаешь? А, скорее всего, это осуществляется, так сказать, путем вот этих вот, как бы, вливаний, так сказать, в какие-то фонды, которые происходят, естественно, тоже с каких-то офшорных счетов, где уже замылены, отмытые деньги, но про которых все знают, и чьи эти фонды, и, как говорится, кто деньги туда вложил. Заметьте, кстати, что вот заметь, что, допустим, это я пользуюсь теорией о том, что источники коррупции, они как бы поделены между тандемом. Тот же самый Бастрыкин, да? А продажи и покупки его речь как бы не идет. То есть он уже куплен. И он, так сказать, несет свои деньги в другом направлении, то есть в данном случае в Вовану. И это тоже всем известно. И предположить, что, например, в Генеральной прокуратуре там такая офигенная коррупция, что прямо все тут миллионы долларов сверху донизу тащат, а в Следственном комитете там сидят тихие белые барашки, которые расследуют по закону уголовные дела и которым ничего не делают.
Это совершенно точно не так.
Совершенно точно это не так. Значит, совершенно точно, не говоря уже о том, что у них когда-то, в недалеком прошлом, да, была общая историческая прародина.
А
соответственно, Следственный комитет, он вышел из прокуратуры. Значит, там сидят точно такие же жуки, понимаешь, которые точно так же сосут бабки за нераскрытие или нерасследование, так сказать, уголовных дел. Точно так же их несут сверху, снизу вверх. Только эта вертикаль упирается в Вована. Понимаешь? И в данном случае то, что она упирается в Вована, задает как бы приоритеты в деятельности Бастрыкина, который уже вот...
У меня еще есть аргумент. Вот я все-таки... Понимаешь, в чем дело? Мы, во-первых, спорим о своих уровнях. Значит, я еще раз, я с тобой согласился, что уровень до генерального прокурора вертикальный поток денег существует.
Ну, так же, как до председателя Следственного комитета.
Точно так же существует.
Логично, да.
Но... На что я обращаю твое внимание? Значит, вот такое ведомство, как, предположим, Министерство обороны, совершенно точно заносит деньги Путину и Медведеву в каких-то частях и через Росвооружение, через систему закупок, через Госкомрезерв, через оборонный бюджет.
Это не вызывает сомнений.
Это большие суммы, это интересует и Путина, и Медведева, и они там деньги себе в пресловутые фонды или номерные счета в швейцарском банке отпиливают. Это мы с тобой договариваемся. Значит, на мой взгляд, то, что относится к репрессивному аппарату, а и Следственный комитет, и прокуратура, и ГУИН, и Министерство юстиции, относится к репрессивному аппарату. Оно требует, наоборот, подпитки. Они дают накормление какие-то участки, а иногда по некоторым делам, например, по Ходорковскому, могут и премировать. Предположим, кого-то из прокуроров или генерального прокурора.
Премия по сравнению с тем, что они берут сами, конечно,
нет, она детский характер.
Премия символический.
Нет, теневая премия может быть представлять миллион-два совершенно спокойно.
Понимаю.
Потому что репрессивный аппарат палачей в деспотическом государстве требуется кормить хорошо. И требует с палача деньги за то, что он выполняет свою работу, ну, западло по деспотическим меркам. Они ближе к палачам, они ближе к карателям, понимаешь? И вот эта карательная функция, она сама по себе отвратительна по существу. И требует, во-первых, внутреннего кормления, а зачастую и поощрения сверху. Я еще раз оговариваюсь, это узкая группа министерств. К ним не относится ни Министерство сельского хозяйства, которое несет деньги наверх, ни Министерство обороны, которое несет, ни Министерство экономики, ни торговли, ни тем более нефть. Тем более там для этого, кстати, и существуют специальные прокладки в виде Сечина, в виде Суркова, в виде Набиуллины в виде вот каких-то Зубкова, так сказать, вот эти прокладочные, они для этого и существуют, у них важная функция. Они туда, Христенко, они туда вытаскивают деньги на уровень Путина и Медведева. Что же касается карателей, а прокуроры и Следственный комитет — это карательные организации, я думаю, что нет. Они, каратели у нас живут очень хорошо в стране и не носят деньги на это.
Ты знаешь, продолжая наш спор, хочу сказать, что в регулярной диктаторской системе, так сказать, тирании образцовой, наверное, именно так и должно было бы быть. Вот, потому что карательные органы должны обслуживать интересы пахана, и, значит, пахан, соответственно, должен их кормить, а не пускать их на, так сказать, на свободное кормление.
Но, ну, во-первых, по крайней мере, не доить как корову.
Ну да.
Иначе получается у них меньше доход, они обижаются, скрипят зубами и говорят, а как бы нам другого диктатора найти, который бы у нас не забирал? Ну,
вот, у них вот такая мысль крамольная, она может зародиться.
Крамольная мысль может зародиться, но она гасится, во-первых, тем, что диктатора два. Вот, или во всяком случае полномочия перед ними как-то причудливым образом распределены, и на сегодняшний день никто не может точно сказать, в каком именно соотношении они находятся, это покажет только как бы непосредственная слезка. А во-вторых, это то, что каждого из них вместо того, чтобы кормить сверху с руки, в принципе отпускают на какое-то кормление, то есть на подпитку снизу. Потому что когда подпитка снизу происходит, то, во-первых, это самостоятельно, не зависящее от воли верхов, это, по сути дела, так сказать, вольный сбор доходов. А второе, что еще более существенное, она может быть гораздо больше тех подачек, которые дают сверху. И вот попытаемся хотя бы прикинуть себе что-то в натуральных объемах. Да? Ну вот смотри, вот это вот дело с расшиванием игорного бизнеса, так сказать, один эпизод только по Московской области. Потому что мы все представим, что в других областях то же самое крышевание происходит, того же самого. Ну, Московская область богатая, так сказать. Как бы я бы ее за основу не брал, но тем не менее.
Ну, все-таки, да. Значит, тоже идет какая-то отстежка, и это тоже какой-то поток, который тоже в итоге кончается в Генеральной прокуратуре, то есть у генерального прокурора. Понимаешь? Но опять же, игорный бизнес — это не единственная прокурорская тема.
И не самое главное.
И не самое главное, да. Значит, в результате можно легко предположить, что вот тот объем, так сказать, коррупционной деятельности, он легко превышает те самые 100 миллионов долларов, ради которых у Михалкова, собственно, стряхнули из кармана вот этот вот самый каравай, на который он уже разинул рот.
Валер, ну, погоди. Михалков карательную функцию, не выполняет, и он один.
Саша, я говорю, плюс его десяток.
Я говорю про
другое. Я говорю про другую целую систему, которая
хочет про другое. Что если ты хочешь стимулировать прокуратуру, имея в виду, что в ней, так сказать, объем собственно сгенерированных взяток, допустим,
я делаю предположение делаю, да, варьируется где-то в районе полумиллиарда долларов в год,
я думаю, что даже больше,
может быть, даже и больше, да, то ты пойми, что либо ты должен дать им тоже полмиллиарда, или еще что, чтобы это реально было каким-то стимулирующим куском, либо должен согласиться, что твое стимулирование, оно нафиг никому не нужно, понимаешь, потому что оно гораздо меньше того, что им дают на стороне. Я это говорю к тому, что в этих условиях гораздо более разумные схемы, я уверен, что именно она и применяется, состоит в том, что с этой вот, этого вот, условно говоря, полумиллиарда, кремлевская верхушка отпиливает свой кусок и поддерживает, так сказать, единство схемы не тем, что она задабривает низы, а тем, что как в воровском общаке, каждый, так сказать, ниже стоящий член вот этого воровского сообщества должен нести и относить что-то в общак. И вот если он вдруг вообще не понесет, это будет преступлением. Кстати, это именно и рождает полное взаимопонимание между кремлевским политическим и воровским, так сказать, миром. Понимаешь? Потому что они как бы живут по одним законам, по одним понятиям. Все одно и то же. У вас там воровской общак, у нас кремлевский общак.
У меня есть аргумент. Предположим, так сказать, Чайка заныкал деньги от игорного бизнеса и какую-то долю не донес Димону. Как ты предполагаешь?
Да.
Но он был бы снят.
Именно поэтому человек этого не делал.
Он был бы снят на следующий день.
Конечно.
И был бы заменен на того человека, который будет носить.
Конечно.
Если твоя схема верна.
Конечно.
Если верна моя схема, то всего лишь Димон узнал об этом источнике, как бы о дополнительном, как бы, и о весьма существенном в прокуратуре. Он его пожурил. И сказал, ну что же ты концы спрятать не можешь, да еще своего сына запутал в это дело. Вот видишь, даже, так сказать, и Следственный комитет на тебя вышел. Работай аккуратней. Давай-ка с этим делом повремени. Видишь, какой шум поднялся. Говоришь, у тебя что, денег не хватает с других вещей, так сказать, связанных с буржуями? Что ты на эту мелочь купился? Скорее всего, разговор, на мой взгляд, был такой. И он его оставил на своем месте, пожурит. И сказал, ну ты вообще попался. Так, вообще, по большому счету, снять бы тебя, мерзавца, за это дело. Но так как я тебя люблю и ценю, и знаю, что ты на моей стороне против Путина можешь в нужный момент выступить, я тебя оставляю. На мой взгляд, разговор был именно такой.
Саша, я в детские кремлевские сказки не верю. И к детским кремлевским сказкам отношу то, что Димон... Ну, он, конечно, по большому счету, извините меня, так сказать, уважаемые слушатели, мудак, конечно, да, тут это явно видно, да, так сказать, айфончик. Вот. Но то, что Димон не знает то, чего знает вся страна, а именно, что прокуратура берет взятки, смотри, тырит по карманам, там, тыры-пыры, имеет в виду, что Кремль – это тотальная система стука. Вообще, вот вся эта верхушка, она живет тем, что стучит друг на друга.
Ну, там сильно и стучать не надо. Мы точно знаем, что среднее звено прокуратуры живет очень хорошо.
Не, ну, среднее, высшее и так далее. Ну, следственный комитет стучит на прокуратуру, прокуратура стучит на следственный комитет.
В частности,
на тех стучат ФСБ, на этих ФСО, на этих ФСО. Вот это вот, как ты любил говорить, серпентарий друзей, понимаешь, вот. Вот он, так сказать, безусловно, эту информацию в уши Димону вылил уже не один раз, причем еще не тогда, когда он был президентом, а когда еще он там отирался где-то на главах администрации или что-то в этом духе. То есть, когда он только входил в тему, так сказать, понимал, что и как реально в Кремле вертится. Поэтому пожурить прокурора за то, что он, так сказать, попался на взятках по игорному бизнесу, который как бы вот Димону только что открыли глаза, ну блин, ну не верю я в это.
Ну
вот,
Саш, ну хотя не верю.
Вопрос мне не то, что
Станиславскому скажу, не верю.
Длительное время ведь Следственный комитет находился под прокуратурой.
И он был частью прокуратуры.
Да, и Следственный комитет, вполне, как мы с тобой договорились, с нашей точки зрения, Следственный комитет носил деньги генеральному прокурору в итоге как одна из составляющих.
Да, разумеется.
Равно как и МВД до сих пор продолжает носить деньги в прокуратуру.
Оно, да, часть прокуратуры, отчасти по прямой что-то...
Ну, очень много. На уровне районного и областного звена, смею уверить, что милиция кормит прокуроров очень хорошо. Очень хорошо. Иначе бы прокуроры их и грызли бы. Угу. Прокуратура держит, смею вас уверить, их в черном теле, так сказать, ментов.
Угу.
Что-либо мимо прокуратуры куда-то пронырнуть, это невозможно, так сказать. И они очень тщательно отслеживают эти вещи, потому что основной источник доходов прокуратуры идет через МВД. Через МВД. Они поставляют информацию, они являются и рукой, и ногой, и являются карательным органом в руках прокуратуры, это именно МВД, и поэтому эта вещь отслеживается. Следственный комитет, когда его отделили от прокуратуры, они перестают его носить деньги. И тут прокуроры прям выходят из себя, и, ну, в общем-то, серьезный кусок доходов, ну, наверное, процентов, условно говоря, 25-30 от того, что было, вдруг ушло на сторону. И куда-то пошло Бастрыкин в руках, Бастрыкин хитро ухмыляется, говорит, я ношу сам наверх, а вы мне не указ. Mm-hmm. И это, конечно, вот основа этой драки, она финансовая, она вот именно здесь.
Mm-hmm.
Но еще раз повторяю, вот с моей точки зрения, некоторые ведомства, а именно карательные, репрессивные, так сказать, ведомства, они от обязанности носить наверх деньги напрямую в монетированном виде, они освобождены. Они фактически что нарыли, то нарыли, это их. И как бы вот на основании этого они живут очень хорошо, смею вас уверить, это десятки, сотни миллионов долларов для крупных руководителей, для более мелких единицы, десятки. И эта система и является основой режима, так сказать. Потому что иначе представить себе, что 90% населения люто ненавидит режим, а он почему-то держится, так это вот благодаря тому, что вот эта претарианская гвардия, она хорошо подкармливается вот таким способом. Но история покажет, и мы будем следить, так сказать, чья версия более верна, так сказать. Расхождение у нас на уровне 3-5%.